Второе послание Фессалоникийцам, заканчивая послание, 3 глава, 16 по 18 стихи. 16-18 стих. 3 глава, 2 послание. «Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами. Приветствие моей рукою Павловой, что служит знаком во всяком послании, пишу я так. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Вот такой текст я прочитал. Заключительная молитва апостола Павла. Так он заканчивает свое послание. Вы знаете, меня удивляет, и я восхищаюсь, когда я читаю послание Павла. Чем именно он начинает с молитвы и заканчивает молитвой? Это удивительно. Он прежде всего, несмотря на те откровения, которые имел, несмотря на то, что он призван самим Господом на это величайшее служение, он человек молитвы. Это удивляет меня. И его послание не просто призывы. Нет. Это то, что он извлекает в муках рождения. Помните, он пишет: «Я снова в муках рождения». Он не тот человек, который говорит: «Мое дело вам сказать, и вы как хотите». Махнул рукой и ушел. Абсолютно нет. Читайте, как он пишет Коринфянам. Он вместе с церковью, куда он пишет, он вместе с ними как будто бы соединен. Он не просто что-то предлагает или лозунги кидает. Абсолютно нет. Посмотрите, второе послание к Коринфянам, 11 глава, 29 стих. «Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал, кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся». Вот какой это был служитель. Ему не безразлично было состояние церкви. И не только в Коринфе. Вспомните, когда он писал послание филиппийцам, он пишет: «Ибо многие, о которых я вам писал, а ныне, говорю, со слезами». Вот как Павел обращается к церкви. То есть он принимает самое живое непосредственное участие. Итак, Павел заканчивает послание филиппийцам, второе послание. Теперь давайте мы посмотрим, чему мы научились. Мы с вами прошли первое послание, вот второе заканчиваем. И мы можем сказать: о, какие глубокие познания здесь заключены в этом послании. Мы можем сказать: о, насколько теперь наш кругозор расширился. Мы теперь знаем о восхищении, мы теперь знаем о великой скорби, мы теперь многое кое-чего знаем, мы теперь не заботимся об умерших наших родственниках, близких. Почему? Потому что Павел пишет, что вы не заботитесь об этих людях, об умерших. Вот. То есть мы много-много знаем, но я хочу сегодня сказать, обращаясь ко всем нам, кто постоянно пребывал в этом послании на протяжении этого времени, когда мы вместе с вами вникали в него и восхищались, какую пользу для наших душ мы приобрели. Если только наш кругозор расширился, и наши познания увеличились, то это абсолютно ничего. Разве мы исследуем Писание, разве мы слушаем проповеди, посещаем собрания только для того, чтобы больше знать? чтобы наш кругозор был шире. Дорогие мои, можно быть правоверным христианином, можно очень хорошо понимать и излагать истины Писания, можно много читать самых разных богословов и слушать проповеди. Можно за несколько кварталов почувствовать, что, о, этот проповедник, он говорит что-то, какую-то ересь, еретическую доктрину, это все можно. Можно, слушая проповеди, можно восхищаться. Вот оно. Можно посещать самые, что ни есть, благословенные собрания и при этом оставаться абсолютно невежественным человеком. Так учит Писание. Так вот, как вот это касается нас сегодня? Ведь написано, все Писание богодухновенно. Хорошо, мы прочитали этих три стиха. Может быть, сказать, ну, а что здесь особенного? Но Павел пишет, все Писание богодухновенно. Это Слово Божие. И то, что было в начале, и то, что было в конце. Итак, посмотрите, Павел, заканчивая послание, прежде всего, в молитве своей, первое, на что он обращает внимание, молитва о даровании им Божьего мира. Сам же Господь мира да даст вам мир. Вы знаете, что мы находимся постоянно, под постоянными нападками агрессивной среды, в которой мы живем. Все дьявольские, все бесовские силы, они направлены на разрушение твердынь, на разрушение дела Божия, на соблазнение и на то, чтобы разрушить и уничтожить, и истребить церкви. И мы приближаемся к мировому кризису, к тому моменту, когда будет абсолютное, тотальное отступление от истины. Уже сегодня... Сегодня мы видим, что это время почти что пришло, когда подавляющее большинство людей отвергли Бога. И я хочу сказать, что мы живем в такое времена, когда в действительности люди отступают от истины. И это коснулось церкви. И церкви. Почему? Потому что в церкви хлынуло множество невозрожденных людей. Потому что сегодня тоже мы видим в этом мире, христианском мире, мы наблюдаем множество служителей, которые в погоне за известностью, которые в погоне за увеличением количества, они стали на путь отвержения всяких моральных, духовных и этических норм. Вот что мы наблюдаем в настоящее время. Всяких норм и правил, библейских норм и правил, не просто человеческих норм. Так вот, мы живем во времена, когда в действительности из христианского обихода в церквах исчезли, знаете, какие понятия? Исчезли понятия такие, как благочестие, благоговение. Исчезли такие понятия, как целомудрие, как молитва и пост. Вот оно что. Страх Божий. Я недавно прочитал одну книжечку, я, правда, в мусор выброс, и кто-то принес, положил ее здесь, в собрании. Вот, где... Пастырь этой церкви, он говорит, что вы теперь слушаете тех проповедников, которые проповедуют и говорят о том, что мы должны бояться Бога. И он берет якобы исследование и говорит, посмотрите, вот когда я читаю Евангелие, то в Евангелии на 14 стихов, которые говорят о любви Божией, только один стих говорит о том, что будет наказание за грех, и будет погибель, и мы должны бояться Бога. Значит, 13 раз ты можешь спокойно согрешить, но уже если 14 раз, то уже смотри, потому что на 14 раз Бог говорит. Вот это вот, заметьте, это исчезло понимание, вот это вот из сознания людей выхолостили сегодня, вот это понятие страх Божий. Писание говорит, что начало мудрости – страх Божий. И мы теперь живем. Более того, когда провозглашается абсолютный авторитет Писания, то это вызывает у некоторых людей, даже те, которые носят имя, высокое имя и звание христианин, оно вызывает у них возмущение и аллергию. Сегодня мир говорит, смотрите, 2000 лет уже проповедуется Евангелие, но мир все больше и больше погружается в пучину греха и беззакония. Да, в действительности так. Вы знаете, я недавно прочитал указ, который был когда-то подписанный бывшим президентом Соединенных Штатов Авраамом Линкольном. Этот указ был подписан им 30 марта 1863 года. Вы знаете, я когда прочитал, я просто был поражен. 150 лет почти, что прошло с момента подписания этого указа. Чуть меньше. Это было в 63-м году, сейчас 12-й год. Где-то 48 лет прошло. 148 лет. И вот он что пишет, я хочу зачитать. Это не политическое какое-то призвание, абсолютно нету. Но я хочу, чтобы мы понимали, насколько мир меняется, насколько мировоззрение нации меняется. Принимая во внимание то, что Сенат Соединенных Штатов благоговейно признавая верховную власть и справедливое правление всемогущего Бога во всех делах и нации, людей, наций, резолюции Сенат предложил президенту определить и выделить день для национальной молитвы и смирения. И что долг нации, как и каждого человека, безропотно подчинять свою независимость господствующей силе Господа, исповедовать свои грехи и поступки в смиренной печали, однако же с уверенной надеждой, что искреннее покаяние приведет к Божьей снисходительности и прощению, и признать высокую истину, объявленную Священным Писанием и подтвержденную всей историей, что только те нации благословенны, чей Господь есть Бог. Видите, как раньше президент мыслил? И это не он, Сенат предложил для его подписи. Вот дальше он говорит, мы были получателями избранных щедрот небесных. Мы были охраняемы все эти долгие годы, мы жили в мире процветаний, мы возросли числом, богатством, мощью, как никакая другая нация, но мы забыли Бога. Это в 1863 году. И если в то время моральное состояние говорило о том, что нация забыла Бога, то что можно говорить сегодня? Но мы забыли Бога. Мы забыли милосердную руку, которая сохраняла нас в мире, умножала, обогащала, укрепляла нас. И мы тщеславно измыслили в живости наших сердец, что все эти благословения порождены были некой превосходящей мудростью и достоинством нас самих. Я не буду читать все. Так вот. Посему, в соответствии с предложением и полностью соглашаясь со взглядами Сената, я по данной Я данной декларацией определяю и выделяю четверг 30 апреля 1863 года как день национального смирения, поста и молитвы. И заканчивая, в удостоверение я приложил руку и печать Соединенных Штатов, сделанную в городе Вашингтоне сего дня, 30 марта, в год Господа нашего. Видите, как тогда исчисляли время? В год Господа нашего 1863-го и независимости Соединенных Штатов 87-й год независимости Соединенных Штатов. Сейчас какой год независимости? Мы 4 числа будем праздновать День независимости. Бог исключен полностью. Так что тогда я, когда читал, я удивляюсь, интересно, тогда люди нуждались в молитве, нуждались в Боге, а теперь христиане заявляют о том, что у них отпала потребность в молитвенных общениях. Сегодня люди сбиты с толку, кто управляет миром, люди встревожены, уныние, безысходность. Вот что поразило людей. Конечно, я сказал, безусловно, близится мировой кризис, и он не за горами. Многие разочарованы настолько, что они не знают, что делают. Они не знают, кто управляет миром. Но я хочу сказать, что пусть весь мир впадет в уныние и в разочарование, но только не Бог. Мы должны это понимать. Вот оно. «Сам же Господь мира даст вам мир». Мы пропели эту песню вот сейчас. «Если мир мне не скажет». Оно, когда вы не вдумываетесь, то нам кажется, о, если мир мне не скажет, это мир, да, мы же понимаем, мир – это мир, да. Но здесь речь идет, если мир, если Бог не скажет мне мир, то я никогда мира не приобрету. Проследите еще раз эти слова той песни, которую мы читали. Вот оно что, Бог абсолютно в полном порядке. Никакие даже самые ужасные события не являются для него разочарованием, не являются для него неожиданностью. Разве это не его слова, которые он сказал через апостола Павла? «Итак, знай, что в последние дни наступят времена тяжкие». Разве не Бог говорил через апостола Павла? «Итак, проповедуй, настой, во время, не во время, настой». Почему? Потому что придет время, когда здравого учения принимать не будут, а будут избирать себе учителей, которые бы льстили их и их слуху. От истины отвратят слух и обратятся к басням. Кто это сказал? Бог через Павла. Поэтому, дорогие мои, это не должно нас ставить какое-то такое уныние в разочаровании. Почему? Потому что сам Бог сказал, «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Милые мои, никакие силы ада, никакие власти, ни постановления, абсолютно ничто, ничто, какие бы эти адские силы не восставали, я в мире с Богом. Божий мир является достоянием моей души. Так вот, если вы будете руководствоваться мнениями греховного мира или же невозрожденного христианства, то вашему спокойствию придет конец, оно лопнет, как мыльный пузырь. Вот оно что. А Павел молится о нашем внутреннем мире, о внутреннем покое. Братья и сестры, вы молитесь о том, чтобы мир Божий стал достоянием церкви, чтобы церковь была умиротворена, спокойна. Почему? Потому что мы в руке Божьей. Потому что никакие силы не могут поколебать, изменить. К как бы мир не восставал. Вот о чем молюсь. Что это означает? Я помню еще один пример в церкви, в которой я уверовал, и пастор церкви говорил проповедь. Это был первый год моего уверования, и он привел один пример, который до сих пор в моем мозгу сохранился. Однажды был объявлен конкурс на картину, которая бы изображала бы мир и покой. Это для художников, не для всех. Вы знаете, много-много было картин, которые изображали мир, изображали удовлетворенность, изображали покой. Но единодушно, единогласно первое место заняла одна картина. Что на этой было картине изображено? На этой картине было изображено водопад огромный. Тут небольшое маленькое деревцо, и веточки ее так распространились прямо над этим обрывом, где там бушующий, ревущий водопад идет. И вот на этой веточке гнездо. Одна птичка сидит в гнезде, высиживает гнездо, а другая птичка сидит рядом на этой веточке и распевает вовсю песни. Ей абсолютно никакого дела, что они находятся над этим ревущим водопадом. Вот это мир Божий. Павел молится, чтобы мир Божий, или сам же Господь мира дадаст вам мир в сердца ваши. Почему? Потому что наше гнездышко свято не на веточке. Фундамент непоколебимый. Камень же Христос, помните, на этом камне я создам церковь мою. Вот что должно нас умиротворять. Мир идет к погибель, катится, он идет к своему концу. А для нас? А для вас благоговеющее солнце правды, исцеление, вы выйдете, взыграете, как тельцы упитанные. Вот что ожидает нас. Так вот, нет мира нечестивым. Почему мы должны удивляться, что в мире вот такое отступление, падение морали, когда мир мечется с одного конца в другой? Почему? Мы должны понимать, что нет мира нечестивым. Бог изгнан из сознания. Поэтому что мы можем ожидать? Какого-то улучшения, какой-то стабилизации или еще что-то? Нет, дорогие мои, но сам же Господь, Павел говорит, что ключи мира не у Папы Римского, не у Марии там на небесах, не у ангела, а ключи мира владеет сам Господь. Он имеет ключи мира. И когда Он откроет сердце и вложит этот мир, дорогие мои, никто не может нарушить. Мне нравится одна песня, когда мы поем «Мир, Божий мир», и там, где суета, там каждый раз вопрос стоит, мир, Божий мир. И дальше, и там, где суета, и там, где беззаконие, да. Почему? Потому что этот мир дает Бог. И этот мир превыше разума человеческого. Это то, что не вмещается в умах людей. То есть мир находится в суверенной власти Бога. То есть Он, Христос, является главой церкви. Он ее краеугольный камень. На престоле царства восседает суверенный Бог. Все в его власти. И поэтому нет причины нам страшиться. Помните эту песню «Смертным должно веселиться». Сын Всевышнего сошел. Для чего? Чтобы разрушить греха престол. И он это сделал. И сегодня, как автор одной песни говорит, где древних царства и цари, от сильных только след, а Церковь Божья мир творит в течение многих лет. Почему? Потому что Господь сказал, «Се я с вами во все дни жизни до скончания века». Дорогие мои, Не забывайте молиться о мире. Не о мире том, а о мире Божьем, который превыше ума человеческого. Все я с вами. Все события мира и церкви Богом предусмотрены и запланированы. Второе, о чем Павел провозглашает в своей заключительной молитве, он провозглашает провозглашение Божьего присутствия. Итак, он говорит дальше, «Господь со всеми вами». Да, церковь терпела гонения, церковь терпела бедствия, действительности и ложное учение, и в церкви проникали самые разные люди, имеющие вид благочестия, и лжеапостолы, и лжеучителя, и все. Но Павел утверждает истину, Господь со всеми вами. Может быть, вас двое или трое. Помните, как в этой церкви одной в своем послании говорит Христос, есть несколько человек там, и Господь со всеми вами. Так вот, для истинной церкви и детей Божьих, мир Божий – это не воображение, а это реальное, это стиль жизни, это наше достояние. Почему? Потому что Господь со всеми вами. И поэтому это означает, что никакие силы ада не способны разрушить то, что созидает Господь. Человеческое все будет разрушенное, но не Божье. Лишь как в одном гимне мы поем, лишь только то, что Божье, вечно устоит. Почему? Потому что истинное христианство непобедимо, се я с вами. И поэтому наше сознание наполнено осознанием абсолютной безопасности в Боге. Читайте 26-й псалом. Давайте прочитаем 26-й псалом, что здесь говорит псалмопевец Давид. «Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут. Кого мне бояться? Господь со мною». Вот оно что, «Господь – пастырь мой». Наше сознание это потрясает. Посмотрите, 90-й псалом, когда мы читаем, это, как его называют, псалом мощи. Православные люди всегда писали этот псалом и складывали, и сюда в нагрудный карман к сердцу прилагали, когда шли на фронт, когда шли в солдаты и тому подобное. Замечательный псалом. Посмотрите, что говорит. Я не буду весь читать, прочитайте его дома весь этот псалом. Но 7 стих. «Падут подле тебя тысячи и 10 тысяч одесную тебе, но к тебе не приблизиться, только будешь смотреть очами твоими и видит возмездие нечестивым». Почему? «Господь, упование мое». Вот оно, «Господь со всеми вами, Господь, упование мое». Потрясающе! Господь, видя, что Его слуги, бросаемые в печь огненную, кого посылает туда? Он сам идет туда вместе с ними. Господь видел, когда Даниила бросили в львиный ров, Господь ангела своего посылает, который закрыл пасти этим хищникам. Я видел картину, которая есть сегодня на многих музеях, которая изображает, когда Даниил был в этом рву со львами, и эти львы там такие смирненькие кошечки, так мурлыкают возле него, все, он их гладит, и все. А Давид говорит, Бог послал ангела, который закрыл пасти им, которые как разъяренные, наверное, там вокруг Даниила хотели, как в этой книге «Путешествие пилигрима», кто из вас читал, помните, там было два льва привязаны, они хотели растерзать его, но там нужно было идти строго посерединке, и там не мог достать ни один лев, ни другой. Вот оно что, милые, в действительности это так, Господь идет. Вот оно неоспоримое преимущество мира и покоя. Почему? Господь в нас. Господь с нами. Братья, дорогие сестры, пойдешь ли через реки? Господь с нами. Пойдешь ли в огненную печь? Господь, не опались абсолютно. На каких основаниях мы так спокойны? На основаниях Божьего обещания. В Ветхом Завете есть удивительный Псалом 22 еще. Я думаю, что вы все его хорошо знаете и помните 22 Псалом наизусть. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Так вот, посмотрите, интересная закономерность. 22-й псалом идет после 21-го псалма. Это не значит, что Давид написал псалом, который идет под номером 21, а потом написал псалом, который идет под номером 22. Абсолютно нет. Люди, которые составляли, или вернее ставили, что зачем, они пришли очень интересно вот к тому, чтобы поставить 22-й псалом после 21-го псалма. Почему? Что мы читаем в 21-м псалме? Гонения, страдания, бедствия, переживания. Вот 21-й псалом. Раскрыли, смотрите, множество тельцов обступили меня. Раскрыли на меня пасть свою, как лев. Псы окружили меня, он говорит. Можно было перечесть все кости мои. И так дальше прочитайте этот псалом. И после этого псалма люди, которые составляли псалтырь, они взяли, поставили 22-й псалом. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». И так он говорит, «Он водит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим. Если я и пойду долиной смертной тени, не убою зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они охраняют меня». Вот что значит, Господь с нами. Кого нам бояться? Вот оно, присутствие Божье, присутствие. И Господь сказал, «Се я с вами во все дни жизни». Это не то, что импульсивное посещение, что сегодня Он с нами, а завтра Он не с нами, сегодня еще что-то. Нет, Он сказал, «С вами». Поэтому гонение, переживание. И тут вдруг 22-й псалом. Так разместили эти псалмы. И это так знаменательно. То есть полная удовлетворенность псалмопевца в Боге. Абсолютное, никакого сомнения. Смотрите, один и тот же автор описывает бедствия, описывает вот эти жестокие отношения к нему. И после этого он возвел очи свои к горам. Помните 120-й псалом? «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь?» Откуда? От Господа. «Господь, пастырь мой». Посмотрите, никакого сомнения в нецелесообразности того, что произошло. Почему ты допустил? Для чего ты это сделал? Он знает, для чего он делает. Даже если все люди, даже если весь мир отвергают пастырство Господа, Давид говорит, «Он мой пастырь». Он не говорит, «Он будет моим пастырем». «Он мой пастырь». То есть, он ведет меня самыми прекрасными местами. Межи мои прошли по прекрасным местам. И эти пажити злачные. Посмотрите, сзади армия, спереди море. Народ вопиет. А Господь говорит, что ты вопиешь? У тебя нету никакой необходимости вопиять. Все ссорятся, но Авраам говорит Лоту, пусть весь мир ссорится, но у нас этого не будет. Почему? Господь между нами. Господь с нами. Он это делает. Посмотрите, весь мир погряз в распутстве. Весь мир это делает. Весь мир это слушает. Но Иосиф говорит, только не я. Я пойду лучше в темницу. Почему? Потому что я с Господом. Помните, в Новом Завете написано, Господь всегда был с Иосифом. Вот что самое ценное и самое прекрасное, дорогие мои. Мы можем всего лишиться, но это не имеет, не играет никакой роли, потому что Господь с нами. Но если мы лишимся общения с Богом, тогда мы всего лишены. Тогда жизнь теряет смысл. Вот оно, непостижимое чувство полной безопасности. Псалмопевец говорит, скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Почему? Они даже и в старости плодовиты, сочны и свежи. Какая драгоценная истина! Вот что значит пребывать в стаде Господа нашего Иисуса Христа, небесного пастыря. Подумайте, дорогие мои, поэтому он говорит, не убоюсь зла, потому что ты со мною, и поэтому хочется сказать, аллилуйя тебе, Господи, не убоюсь зла. Господь со мною. Мой Господь всесилен, мой Господь всемогущий. И это дает мне полное чувство полной безопасности моего спасения в моем Боге. Почему? Потому что я жалкая, глупая, беспомощная овца. Но однако же, эта жалкая, глупая, беспомощная овца, в чьей руке она находится, подумайте. Овцы мои! В руке моей, говорит Господь, и из руки моей никто не похитит. Вот что является основанием нашей удовлетворенности, нашего мира и покоя. Господь с нами. Бог мой, как тут написано. И никто не похитит. Чья это рука? Это рука всемогущего Бога. Это рука Сына Божия, это рука того, кому принадлежит и царство, и сила, и слава, и могущество. Вот в чьей руке наша жизнь, в руке Божией. Что это для нас? И наши уста наполняются песню хвалы, песню благодарности нашему Господу. Моя судьба в руке правителя миров. Моя судьба в руке Божией. Моя судьба в руке видимых, того, кто владеет видимыми и невидимыми мирами. Кто безграничен не только в своем всемогуществе, но и в своей мудрости, и в своей благости. Третье, о чем Павел молится – он провозглашает необходимость и присутствие Божьей благодати. Божья благодать. На основании чего ж зиждется наша уверенность? Почему наши рассуждения так возвышены? Ведь мы были врагами Богу. Мы пели песню «О, я грешник, бедный, правда я таков». Почему наши рассуждения так возвышены? Почему? Потому что, смотрите, Павел пишет Титу, «Ибо явилась благодать и человеколюбие Спасителя Бога нашего, который спас нас не по нашим делам, по благодати». Вот оно, по своему величайшему милосердию, по своей величайшей благодати. Что есть милость и что есть благодать? Это разные понимания. Одна без другого тоже не может существовать. Милость – это отмена приговора. Да, я должен висеть на кресте, но Бог отменил приговор. Все, больше не грозит нам смертный приговор. А что есть благодать? А благодать – это то, что я получаю даром и незаслуженно. Это то, что я ни за какие бы деньги не смог бы получить. Что мы получили? Спасение. Мы никогда бы его не получили. Так вот, милость освободила нас от возмездия за наши грехи. Он понес наказание, возмездие за наши грехи. А благодать Божия возвела нас в ранг детей Божьих, то, чего мы недостойны и никогда бы этого не добились бы. Итак, милосердие и благодать идет рука об руку. Они не взаимозаменяемы. Итак, Он спас нас не по делам праведности, а по Своей великой милости. К чему я это говорю, дорогие мои? Павел молится: благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Мы нуждаемся в Божьей благодати до самой смерти. Вы не слушайте тех, которые говорят, что благодать Божия нужна только в момент покаяния, и все, больше мы не нуждаемся в благодати Божией. Абсолютно неверно. Это ложь. Посмотрите, что пишет нам апостол Павел в послании Титу, 2 глава, 11 стих. Итак, «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». 12 стих. «Научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». О, а мы уже научились достаточно, что нам не нужна благодать? Мы уже все хорошо знаем? Абсолютно нет. Вот он же, благодать – основание истинной веры, это фундамент нашего спасения. Благодать усиливает наше почтение к Богу, вот оно что. Посмотрите, первое послание к Коринфянам, 8 глава, 6 стих, что здесь пишет апостол Павел. 8 глава, 6 стих, первое послание к Коринфянам. «Но у нас один Бог, Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы им». Кто это объяснит нам? Ни один проповедник этого не может объяснить, это благодать. Она научает нас, она учит нас этому. Посмотрите, Откровение, 4 глава, 4 стих, как здесь Иоанн пишет нам, 4 глава, 4 стих, «И вокруг престола 24, и вокруг престола 24 престола, и на престолах видел я сидящих 24 старца, которые облечены были в белые одежды, имели на головах своих золотые венцы». И дальше, когда они взирали на сидящего в центре этих престолов, то что мы видим? Что эти 24 животных, они пали. Вот что учит благодать Божия. Благодать Божия учит нас благоговейному отношению перед Богом. Благодать Божия учит нас, чтобы мы отвергли абсолютно всякое нечестие, мирские похоти. Этому учит Божья благодать. Следующее, вот оно что, чему учит. Благодать учит, что всякое учение о спасении делами является еретическое учение. благодать провозглашают следующее, Римлянам 9:16. Посмотрите, что провозглашает Божья благодать. Римлянам 9 глава, 6 стих, о чем здесь написано. «Но не то, чтобы Слово Божие сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля». То есть мы должны, слушая, рассуждать. Грешник только тогда впадет в объятия благодати, суверенной Божьей благодати, когда он придет в полное отчаяние о невозможности спасения. А сегодня учат совершенно другому многие. Вот что тогда благодать. Благодать – это наше смирение, то, что нас смиряет. Благодать – это кнут для человеческой гордыни. Гордыня не терпит благодати. Вот это что такое является благодати. Почему? Потому что мы по природе являемся чадами гнева. Следующее, чему учит благодать? Чтобы мы, отвергнувши, жили и ожидали. Вот в чем заключается жизнь христианина, вот в чем заключается жизнь церкви. Первое – отвергнуть. Мы никогда не сможем жить для Бога, не отвергнув прежде греховной жизни. Мы нам в уроке воскресной школе говорили. Мы никогда не сможем жить святой жизнью, если мы не умрем для греха. Чем, кто это учит? Это благодать. Это не мы учим, это не учит кто-то, а это учит сам Господь. Это учит Божья благодать. И поэтому блаженное упование, явление Его, для нас Его явление – это не страх какой-то, как некоторые люди сегодня в таком страхе. Ой, уже, наверное, скоро ж пришествие Господа. А Господь говорит, слушайте, восклоните головы ваши, если вы увидите все сие сбывающееся. Это же наше избавление. Почему так люди в таком страхе, что Господь придет? Потому что отвергли благодать. Вот причина. Так вот, это блаженное упование для кого? Для тех, кто живет жизнью Иисуса Христа, кто погрузился в Христа, кто живет этой жизнью. Поэтому все наши старания жить свято будут напрасно, если мы отвергли благодать. А благодать нас учит. Вот почему, дорогие мои, апостол молится благодать Господа Иисуса Христа со всеми вами. Поэтому смотрите, первое, что вы отвергнете. Помните, Павел пишет Колоссянам, отвергните, умертвите. Вот чему учит благодать. Грешить? Никак. У нас новая природа. У вас новый господин, у вас новый хозяин. И еще одно последнее, чему учит благодать. Первое послание к Коринфянам, 15 глава. Посмотрите здесь 10 стих, что здесь говорит апостол Павел. Но благодатью Божией есть то, что есть. И благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, но благодать Божия, которая со мною. Вот оно, для чего нам нужна благодать Божия. Павел, как ты достиг таких высот, таких вершин? Как тебе удалось это достиг? Как ты смог вот это отвергнуть, эту философию этого мира? И Павел, если он бы говорил языком современного христианства, он бы сказал бы вот что. «О, вы знаете, сколько для меня это стоило? Сколько постов, сколько молитв пришлось Богу вознести? И я все-таки смог добиться». Павел абсолютно ничего о себе не говорит. Он говорит, не я, но благодать Божия, братья, дорогие сестры. Поэтому, если есть что-то хорошее в нас, если в действительности где-то мы что-то доброе сделаны, не гордитесь, но прославьте Бога, ибо это Божья благодать. Сегодня люди не понимают, что служение Богу – это благодать, которая должна пребывать вместе с нами. Вот о чем пишет Павел. «Я больше всех потрудился». Нет, он говорит, нет, нет, я наполнен благодатью. Мое сознание от темени головы до подошвы ноги наполнено благодатью. Его все сознание. Его побили камнями, его взяли за ноги, выволокли за город, потому что считали, что он мертвый. А мы говорим, ну, Павел, у тебя же сила воли, ты на другой день встал и пошел. Правда? Сильный. А Павел говорит, это не я, это благодать Божия. Вот что делает. Эти люди, которые слышали Слово Божие, они продавали свои имения, они приносили, ложили к ногам апостолу, и мы могли бы сказать, вот, ты смотри, какие жертвенные люди. А Варнава говорит, это не я, это благодать Божия. Вот для чего нам нужна благодать. Это настоящий день. Трудиться для Бога – это благодать, это не я. Итак, послание окончено, Павел провозглашает молитву, он начинает с молитвы и заканчивает молитвой. Павел нуждался в молитве, он показывал пример молитвенного общения, он не о себе молился, нет. Он говорит, если вы хотите, чтобы я пришел к вам, пожалуйста, молитесь, чтобы все споспешествовало для меня и я мог прийти к вам. То есть вы молитесь обо мне. Итак, о чем он молится? О себе нет. Он молится о церкви, только о других. А теперь сравните свои молитвы. Фессалоникийцев он молится за фессалоникийцев. Ефесянам он молится ефесянам. Колоссянам он молится о Колоссах. О Галатах он говорит, я снова в муках рождения. Помолимся мы Ему. Слава Ему за все. Аминь. Боже, Владыка неба и земли, я так благодарен Тебе за то, что у Тебя всегда были, есть и будут такие верные, преданные Тебе люди, как Павел и ему подобные, которых Ты обогатил своей благодатью, Господи, которых сознание темени головы до подошвы ноги именно этим наполнены. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, что благодаря Твоей силе Духа Твоего Святого, которых Ты, Господи, снабдил этих посланников, эта весть благая достигла и нашего времени, и нас в том числе. А посему, Господи, памятуя свою немощь, свою слабость, свою беззащитность, мы тем более, Господи, идем к Тебе. Мы тем более нуждаемся в Твоей благодати, Господи, которая бы постоянно нас научала, наставляла, звала к труду, к служению, к посвященной жизни, к святой богобоязненной жизни. О, Господи, услышь нас! Ты лучше нас знаешь, наше духовное состояние. Тебе не нужно рассказывать, ты все знаешь, видишь. А поэтому мы идем к Тебе таковые, как есть на самом деле, ибо Ты Бог наш. Идем и благодарим Тебя, славим Тебя, прославляем Тебя, возносим Тебе песни, хвалы. Почему? Потому что без Тебя бы нас бы этот мир давно бы растоптал бы, как порошок, в пыль и в прах. Но Ты поставил ноги наши на камни. О, Господи, благодарим Тебя за это утешение, за это ободрение. И этот камень никогда не будет разрушен этим миром. Хвала Тебе, Господи, за это. Благослови Церковь Твою, благослови всех братьев и сестер, я молю Тебя. за больных особенностей, Господи, я прошу Тебя, благослови каждую душу больную в нашей церкви, в особенности также Лизу, которая сейчас также нуждается и в молитве, и в Твоей помощи, посети ее Твоей благодатью. За семью Розман, за брата Лещук также, благослови ее. А также, Господи, за брата Громова, посети его Твоей благодатью, его жену, дочь также, Господи. Я прошу Тебя также за брата Куичева, который будет скоро возвращаться назад к себе домой, чтобы Ты дал в полном благополучии возвратиться в свою семью, а также и в церковь для нашего дальнейшего совместного служения Тебе. Господи, благослови также и там молодежь нашу, где она находится. Боже милостивый, Ты, невзирая на эту развращенность этого греховного мира, Ты, Господи, имеешь таких дивных и чудных, стойких своих слуг и служителей, которые, не боясь, безбоязненно провозглашают Твои истины для того, чтобы также и молодые сердца были укреплены верой и надеждой, не боялись и не стыдились следовать за Тобою. Господи, но моя молитва, чтобы то, что они будут слушать там, чтобы это могло стать достоянием их сердец. Не просто для расширения их кругозора, их знания, которым бы они могли хвалиться и превозноситься, а для глубочайшего смирения перед Тобою и посвященности своей жизни Тебе. Услышь нас, благослови все другие нужды и потребности нашей Церкви и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.